Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
Да, друзья, полагаю, что значительная часть нашей аудитории в эти дни находится на берегах водоемов замечательных и, возможно, уже не один хвост в садок опустила, а потом, наверное, выпустила. Я очень надеюсь на это. Ну, а те, кто в итоге остался дома, те, кто трудится, те, кто находится сейчас в пути и может слышать нашу программу, вот всех вас, дорогие друзья, я горячо приветствую. Меня зовут Антон Челышев. Прямо сейчас мы с вами о рыбалке разговор продолжим. Была у нас пауза вынужденная, связанная с Первомаем. Ну, дело святое, нужно отдохнуть, поэтому я очень надеюсь, что вы все на рыбалке побывали. По недавно заведенной традиции, сегодня тоже каждый из вас будет сам себе экспертом, на самом деле, не сколько сам себе, сколько всей большой рыболовной аудитории. Ну, а поговорить я сегодня хочу вот о чем. Конечно, есть законы в каждом виде рыбной ловли, причем с юридической точки зрения и с житейской точки зрения. Есть какие-то проверенные способы, есть проверенные механизмы, устройства, дорогие, не очень дорогие, самодельные и те, которые можно купить в магазине. И каждый из нас по мере сил вносит в рыбалку что-то свое. Изобретает какие-то приспособления, открывает какие-то закономерности. Может быть, создает новые рецепты той же подкормки. Вот я хочу спросить у вас, друзья, что ваша профессия позволила вам привнести в рыбалку? Вот я, например, журналист, и моя работа заключается в общении с большим количеством людей. Многие из них рыболовы, я завожу с ними разговор. Вот найдя такую общую тему, мы моментально становимся, ну, единомышленниками уже, а становимся, может быть, даже друзьями. И вот я что-то у них узнаю интересное. Там у меня иногда есть что-то интересно, что я могу передать им. То есть вот моя особенность моей профессии позволяет мне, скажем так, знакомиться с известными и не очень известными людьми. С другой стороны, вот известен человек, например, как депутат Госдумы или руководитель крупного предприятия. А после интервью или во время интервью выясняется, что он еще и страстный рыболов. И это уже совершенно другая передача получается, которая не видит ни эфира, ни газетных полос, ничего. Это вот, что называется, между нами. В этом прелесть моей профессии. А в чем для вас, как для рыболова, прелесть профессии вашей? Пожалуйста, позвоните, расскажите нам об этом. Вот очень интересно, что интересного могут внести в дело рыбной ловли, например, врачи? Или инженеры, или там физики, химики, кто угодно. На самом деле, я полагаю, что огромное количество всего интересного могут разные сферы знаний дать нам, как рыболовам. Я хочу, чтобы вы с нами этим поделились. Я не думаю, что это вот секреты, которые стоит хранить очень так крепко и надежно. Это не рыболовные места, это не какие-то конкретные приманки-прикормки. Это все-таки, наверное, либо какие-то изобретения, либо, может быть, закономерности, открытые вами, как специалистом, да, после того, как вы применили вот тот набор знаний, которым вы овладели в университете и там, уже на работе по определенной профессии. Давайте делиться. Я напоминаю, средства связи с нами 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. И есть у нас еще WhatsApp наш замечательный, 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, давайте делиться вот этими секретами. Константин у нас первый на проводе. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие, уважаемые. Я по профессии физик, вот, и физико-химик, как бы.
Как интересно, так.
Вот, и я всю жизнь наблюдаю, значит, за погодными явлениями. Вот у меня барометр висит вот тут на даче. Вот, атрибут это многих рыбаков. У меня термометр, значит, есть еще ряд всяких приборов. И я наблюдаю очень тесную связь. Бывает так, что неделю ни у кого ничего нигде не клюет. У нас очень много водоемов на Урале тут. И как сговор у рыбы, нигде ни тычка, ничего, мучаются рыбаки, ходят по льду, спят на ходу, ничего не клюет, хоть убейся. И я сделал выводы за больше, чем 40 лет наблюдений, что очень сильное влияние давление, значит, атмосферное оказывает, то это не только я знаю, а многие мои друзья. Вот. И стоит только стрелки шелохнуться, все вырубается моментально, как сговор, значит, хоть убейся, не клюет. Хотя в лунку смотришь, иногда мы ложимся и наблюдаем всю эту картину. И они подходят, значит, окуни, смотрят, любуются, может, это час наблюдают, зрелище, значит, интересное. Кинешь мормыш туда, значит, на прикорм. Ну вот один подойдет лениво, на него дунет и не берет. И разгор. Потом какой-нибудь мелкий со стороны выскочит, а куришка хватит, он попался. А все умные, умудренные, значит, рыбины будут любоваться. Это, оказывается, давление, значит, виновно. Вот.
А вы не пытались преодолеть как-то вот эту вот не самую приятную закономерность? Вот,
вот приходится изощряться, значит, особо тонкие лесочки там... Японские, там, немецкие подбираешь, вот. Иногда грузом убираешь, значит, вообще с лески. Один крючок, вот он, как естественная насадка, значит, мормыш, прикорм падает, так и с крючком вместе незаметно. И тогда, значит, один-два выдернешь все-таки. То есть приходится всю мудрость, весь опыт прилагать. И как только давление настроится, дня три постоит, тут где-то в районе 740 у нас на Урале считается нормальное. Вот клев сразу моментально везде все прекрасно все ловит. Значит.
А вот это для это зимы я... характерно только или для лета тоже?
Это летом точно один к одному, точно так же. Потом она не берет, когда небо ясное, значит, ни облачка нет, тоже замаешься ловить, потому что освещенность огромная, значит, свету много попадает, рыбе это не очень нравится. Леску видно ей прекрасно при такой освещенности подо льдом. Вот, крючок видно ей. И она начинает барахлить и рундить, и тоже клёва нет. И вот мы ждем, когда же затянет небо, когда же снежок пойдет. Вот самое прекрасное, когда снежок хлопьями и небольшая оттепель он берет. Потом влияние еще отрицательное бывает, что на льду вода, значит, подтаяла, вот, наледь. Вот нынче была на всех наших уральских водоемах наледь, как никогда очень глубокая, обувь проваливалась буквально. Вода на льду, рыба все, отказалась. Она как больная делается. У нас рыбаки шутят многие. Ну все, окуни, говорит, с похмелья.
Понятно. Спасибо, спасибо огромное. Итак, физик, как всегда, первый. Посмотрим, что дальше будет.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
18:17 в Москве, это «Комсомольская правда». Мы приглашаем к разговору всех тех, кто сейчас не на рыбалке, в силу определенных обстоятельств. И говорим мы сегодня о том, как ваша профессия вам помогает как рыболову, что она ваше увлечение внесла, насколько она вас, скажем, вооружила, оснастила дополнительно, неожиданно. Вот эта профессия ваша основная. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений также в WhatsApp на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните. Ну, а я пока, пожалуй, наверное, к новостям обращусь, потому что в рыболовном мире и в России, в частности, происходит огромное количество событий. Вот, наверное, с нашей стороны-то мы и начнем. Для начала мы отправимся на Алтай, где Вот с одной стороны такая забавная история произошла, с другой стороны, ну, ничего забавного в этом нет. Все это грозило обернуться, будь масштабы посерьезнее, экологической катастрофой. На Алтае разлилось озеро, которое называется Чебухтал. Разлилось, и очень много воды попало в стоящий неподалеку бор. А потом вода, естественно, начала уходить, а в бору, в небольших лужах осталось огромное количество мальков-карася. Карась успел икру выметать, судя по всему, и вот мальки появились, народились и в беду попали. Местные жители молодцы, сориентировались, взяли ведерки, взяли совочки, взяли сачки и перелопатили всех мальков-карася, причем не на собственной сковородке, там еще и есть-то нечего, а в это самое озеро Чебухтал, где карасям и место. А не сделая они этого, караси бы высохли бы вместе с лужами, скончались бы, и неприятный запах разнесся бы на всю округу. Вот такая вот история замечательная из одного из российских регионов. А мы из одного из российских регионов телефонный звонок сейчас примем. Руслан, здравствуйте. Руслан, добрый день. Нет, Руслан с нами, к сожалению. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и в WhatsApp 967 200 ровно 9702. Что ваша профессия внесла в ваши рыболовные будни? Как она вам помогла? Что вы придумали, что вы изобрели, какую закономерность вы открыли, дорогие господа профессионалы, дорогие господа рыболовы. Вот сейчас новость. На самом деле из этой новости должна и может вырасти огромная тема, которой даже не одну, а несколько программ мы с вами должны будем посвятить и посвятим обязательно. Из Владимирской области сообщают о том, что весь регион, по сути, все реки и озера региона опутаны браконьерскими сетями. Вот без преувеличения. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» Владимир. Рыбнадзор Владимирской области собрал такой урожай огромный, причем всего за две недели с момента, когда реки и озера освободились ото льда. 125 браконьеров за эти две недели уже задержано. Орудовали они на Клязьме, на Оке, на Пекше, на Нерли и на других. Или на Пекше, по-моему, да? Если я неправильно произнес ударение реки, поправьте меня. И на других водоемах области. В 17 случаях изловить хозяев сетей не удалось. А в итоге за две недели изъяли почти 500 сетей, 26 лодок и 8 моторов, не говоря уже о других орудиях лова. И это Владимирская область, ну, не самый наш рыбный регион. Тем не менее, почти тонну рыбы браконьерскую удалось задержать борцам с браконьерами. Вообще нужно, наверное, подумать, выйти с предложением и обязать губернаторов, скажем так, оценивать эффективность работы губернаторов еще и по количеству браконьеров в регионах. Ну, иначе никак, потому что новости из низовий Волги, например, ну, они шокируют просто. Там браконьеры страх потеряли в прямом и переносном смысле этого слова. Так что нужно обязать губернаторов за этим следить и отвечать за это головой, креслом, другими частями тела, мандатами всевозможными и прочее. Давайте телефонный звоночек примем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Артем.
Артем, откуда вы?
Симферополь, из города Симферополь.
Крым пошел, Артем, с наступающим вас праздником.
Спасибо большое, вас также.
А вы кто по профессии?
По профессии экономист.
Так, но вы, наверное, считаете хорошо. Расскажите, пожалуйста, что ваша профессия вам как рыболову принесла? Я вот сейчас вот кроме шуток.
Ну, вы знаете, терпение, наверное. Оставаться, не знаю, самим собой наедине, размышления.
А расчет? А вот скажите, вы же экономист. Вы же должны считать, да, экономист, бухгалтер. Я вот, кстати, по первой профессии бухгалтер. Вы же должны уметь хорошо считать и терпеливо сидеть сначала над выстраиванием плана, а потом уже его реализовывать. Вот вы такой?
Ну, дебет плюс кредит, сальдо в карман.
Ну, это, знаете, такими бухгалтерскими операциями недолго и до нар тюремных. Ладно, не будем о грустном. Расскажите, как вообще там в Крыму с рыбалкой?
Ну, знаете, неплохо. В принципе, мест достаточно для рыболовли.
А вы морскую предпочитаете или все-таки по пресным водоемам?
Вы знаете, ну, больше как бы предпочитаю на пресных водоемах. Ну, алло.
Да-да, мы слушаем вас, Артем. Артем, алло. Артем, вы с нами?
Вы знаете, просто на сегодняшний день ситуация такая, что в Азовском море браконьеры, насколько мы знаем, вот читаем сводки, вылавливают в огромных количествах рыбу. Поэтому как бы морская рыбалка на сегодняшний день, скажем так, дело интересное, но однако с экономической стороны это все надо как-то контролировать. Органы должны это все брать под жесткий контроль.
Угу. А вот смотрите, да.
Рыбы не осталось практически.
Артем, вот Крым сейчас начинает расправлять плечи как регион туристический. Скажите, а есть ли перспективы у рыболовного туризма в Крыму? Ну ведь есть действительно Азовское море. Есть
огромные перспективы. Вы знаете, Крым, по сути, это райский уголок на нашем материке. И тут не только как бы рыболовские перспективы, но и любые другие. Но это все надо развивать, все надо восстанавливать, приводить в порядок. И брать под жесткий контроль.
А то есть сейчас вы считаете, что жесткого контроля нет браконьерского? Или все-таки начинают за них браться?
Учитывая переходный период, как бы, он уже появился в недавнем времени, но до этого момента было все просто... как вам сказать, все было пущено на самотек.
Угу. Артем, ну я желаю, чтобы и за эту часть экономики Крыма тоже очень серьезно взялись. Я имею в виду как раз не браконьеров, а тех, кто призван за этим следить. А там, глядишь, и рыбные ресурсы восстановим, и приедем в Крым как туристы рыболовные. Я вот, например, ни разу в Крыму не был. Вот честно в этом признаюсь и надеюсь в ближайшее время там оказаться. Так, у нас еще один звонок. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Я не очень о профессии, но о важном.
Давайте.
Я однажды с большой компанией, со своим ребенком, поехала из Москвы на рыбалку на Ахтубу.
Прекрасно.
И на этой рыбалке я познакомилась со своим будущим мужем.
Ну, я доложу вам, вы поймали главную рыбу той поездки. До сих пор вместе?
Конечно.
Слушайте, ну, совет да любовь. А после этого-то на рыбалку ездите? Или муж против? Вдруг вы там еще с кем-нибудь познакомитесь на очередной рыбалке?
Ну, я не спрашивала. Ну, муж, знаете, такой рыбак, он выплывал на середину реки, ложился в лодку и просто вот так плыл по течению. Вот такая была
рыбалка. А рыба сама запрыгивала?
Ну, практически.
Понятно. Но вот видите, как здорово, как вас Нижняя Волга, как вас Ахтуба объединила. Спасибо вам большое, Наталья. Ну вот всем бы, так сказать, хочется пожелать, чтобы рыбалки, они чем-то вас обогащали, а не наоборот, что-то там отнимали в виде потерянных снастей, не говоря уже о всевозможных царапинах, порезах и прочих травмах. 8 800 200 ровно 9702. Ждем вас, дорогие профессионалы. Как ваша профессия вас обогатила как рыболова? Расскажите, пожалуйста, что вы придумали, изобрели, что вы обнаружили, открыли и прочее. Вот нам позвонил человек, самый первый звонок был физик, который подтвердил еще раз прямую закономерность между уровнем атмосферного давления и показателем клёва. А я хочу, чтобы позвонили биологи, профессионалы, которые еще и рыболовами являются. А почему это происходит на биологическом уровне? И, может быть, стоит что-то поменять в приманке, которую мы предлагаем? Или, может быть, в подаче этой приманки, если говорить о хищнике, о ловле хищника на спиннинг? Это уже, еще раз говорю, вопрос к биологам, к энтомологам. А я, пожалуй, еще, наверное, по новостям пробегусь. Да, с браконьерами мы, ну как, с браконьерами мы, конечно, не покончили, но еще раз... Вот ставим себе в программе «Рыбалка» на радио «Комсомольская правда» цель добиться того, чтобы губернаторы российских регионов, главы регионов, отчитывались еще и за вот эту часть жизни своего края и области, чтобы оценка губернатору выставлялась, учитывая и состояние браконьерского рынка на данной территории. Продолжим после короткой рекламы и новостей.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
18.32 в Москве, это «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Продолжаем разговор, друзья, о рыбной ловле. Сегодня наша программа посвящена тому, как ваша профессия, как ваша специальность улучшила вашу рыболовную жизнь. Что вам удалось изменить, исправить или, может быть, вообще изобрести? Какие закономерности удалось открыть и облегчить тем самым путь к успешной рыбалке, используя вот то, чему вас не рыбалка научила, а вот альма-матер, что в вашу голову вложила? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702 и 967 200 ровно 9702, это наш WhatsApp, 967 200 ровно 9702. В ожидании сообщений ваших и звонков я, пожалуй, еще несколько интересных, на мой взгляд, новостей вам представлю. Давайте поговорим о теперь рыбалке не любви, а промысловой, потому что это то, что мы, как правило, едим. Давайте поговорим о лососе. Самый главный, может быть, самый ценный, богатый, красивый и один из самых дорогих наших видов. Хотя лососей много, поэтому поговорим о лососях вообще. Так вот, Россия все-таки не откажется от запрета на дрифтерный лов лосося. Несмотря на то, что наши партнеры зарубежные оказывают этому процессу, то бишь процессу запрета, серьезное сопротивление. Об этом заявил несколько дней назад президент России Владимир Путин. Решение по дрифтерному лову было принять сложно. Мы даже не ожидали такого сопротивления. Но вопрос решен, заявил глава государства, встречаясь с сенаторами. И отметил, что нашим иностранным партнерам, в том числе японским, мы объяснили, что речь не о них, а речь об организации этого вида деятельности. Речь идет об экологии, о сохранении наших запасов. Я напомню, что в прошлом году, вот скоро год будет, в конце июня, Путин подписал закон, запрещающий дрифтерный лов на путях нерестовых миграций анадромных видов рыб, к которым, в частности, все лососеобразные относятся, сообщает портал Мурвести. Что такое дрифтерный промысел? Это такая добыча рыбы, при которой используются так называемые плавающие сети. Достаточно такой, знаете, бесчеловечный способ. Добычи, собственно, рыбы и не люди. Но все равно это как-то вот, ну, не очень. Судите сами, господа, плавающая сеть поплавки на верхнем крае, грузила на нижнем. Кстати, грузила в виде крючков. Так вот, идет такой плотный косяк лосося, который идет на нерест, и какие-то рыбы цепляются за эти крючки и на этих сетях остаются, мучаясь и выбиваясь из сил, и погибая. А потом приходит судно, собирает эту сеть, снимает с нее вот эти вот несчастных проткнутых насквозь лососей и отправляет их на консервный завод какой-нибудь. К счастью, лишь около 3% всего добываемого лосося вот таким вот достаточно варварским способом добывается. А теперь, получается, в России такого вида добычи просто не будет. Еще о лососях. Вот если дрифтерный лов лосося запрещен, то любительская рыбалка балтийского атлантического лосося вновь в нашей стране будет разрешена, дорогие рыболовы. Об этом сообщает глава Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Владимир Зарудный. В ближайшее время жители и гости Ленинградской и Калининградской областей смогут без опасения штрафов вновь ловить балтийского лосося в море, в заливах и в реках. Запрет на этот вид ловли будет снят, дорогие любители этого потрясающе интересного, сложного, но дающего какие-то совершенно сумасшедшие эмоции вида ловли. Инициатором снятия запрета выступило, собственно, само Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства. Наши специалисты совместно с учеными из Атлантического научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии установили, что популяция атлантического лосося в Балтийском море восстановлена полностью. Любительская рыбалка не нанесет запасам этой рыбы какого-либо ущерба, заявил господин Зарудный, добавив, что инициативу поддержал и глава Росрыболовства Илья Шестаков, и сейчас идет оформление всех соответствующих документов. А восстановлению популяции балтлосося способствовал не только запрет на вылов, но и, конечно же, искусственное зарыбление Балтийского моря. В производстве молоди лосося активно принимали участие страны регионы, в том числе и Россия. Только одни рыбоводы Ленинградской области за последние 5 лет выпустили в море более 3 миллионов единиц молоди лосося. Так что, дорогие рыболовы-любители, если вы вот очень любите ловить балтийского лосося, то, пожалуйста, вполне возможно, вот этой осенью вы сможете вновь свою страсть на совершенно законных основаниях. Там, ну, оплатив, наверное, какие-то билеты, все-таки по которым эта рыба достаточно дорогая и ценная добывается, не самые, прям скажем, большие деньги, вы сможете совершенно спокойно балтийского лосося добывать. Но другое дело, что не так-то просто, в общем, эту рыбу добыть. Это не карасика в пруду, да, если... Хотя и карасика в пруду иной раз тоже не добудешь, особенно если пруд большой, карасика мало, а желающих поймать его очень много. Так, ну давайте еще какую-нибудь хорошую новость о лососях. Есть, на самом деле, их много, к счастью. В конце апреля рыбоводные заводы Хабаровского края и Еврейской автономной области начали выпускать молоть тихоокеанских, на сей раз, лососей. В бассейн Амура выпущено уже почти 42 миллиона штук молоди осенней кеты. Всего в целях выполнения госзадания с предприятий Амурыбвода планируется выпустить не менее 80 миллионов штук молоди тихоокеанского лосося. Так что будем надеяться, что и здесь все у нас будет хорошо, в том числе и с любительским рыболовством. Так, ну давайте еще какую-нибудь... какая у нас еще есть легендарная рыба? Ну, омуль байкальский. Так, давайте посмотрим, что у нас по омулю. По омулю тоже есть новость. Квоту на вылов омуля в Байкале сократят. Причем сократят в 3 раза. При этом полностью запрет на вылов омуля вводиться не будет. Квот сокращается с 1500 тонн до всего лишь 500 тонн. В 2017 году не более 500 тонн омуля можно будет добыть. Такое решение предлагает Росрыболовство вместо полного запрета на рыбалку в течение 5 ближайших лет. Там раньше планировалось, что промысел омуля будет запрещен полностью, потому что запасы байкальские этой рыбы значительно истощены. Но эта мера вызвала огромное недовольство населения Иркутской области и Республики Бурятия, где прошли общественные слушания вот совсем недавно, в конце апреля. И, в общем, люди потребовали хоть что-то оставить. Согласно материалам этих слушаний, Иркутской области на 2017 год выдается квота всего в 65 тонн омуля, в том числе 5 тонн для научных целей. Участники слушаний в Ольхонском районе говорили, что это крайне мало, поскольку претендовать одному предпринимателю на вылов менее 5 тонн омуля просто нерентабельно. Сейчас выделенную малую квоту будут делить между собой несколько компаний. Местное население говорит, что такой объем для Иркутской области все равно, что полный запрет. Скорее всего, усилится браконьерство. Но тут еще раз, да, надо сказать, что именно разгул браконьерства-то и привел к тому, что сейчас власти вынуждены идти на столь непопулярные меры, как практически полный запрет на вылов омуля. И здесь, ну, здесь ответственность лежит на всех, и на региональных властях, безусловно, но и на самих рыболовах любителей, не браконьеров, которые молчали и смотрели смотрели, как остальные вылавливают несчастного омуля. В общем, дорогие жители Иркутской области и Республики Бурятия, я знаю, что вы нас сейчас слышите, поэтому позвоните, расскажите, что вы думаете по этому поводу. Кто или что, на ваш взгляд, виновата в том, что омуля на Байкале стало так мало, что его практически запрещают ловить? Кстати, да, это будет означать, что стоимость этой рыбы, очень дорогой и без того, и, конечно, потрясающе вкусной, вырастет еще более, увеличится. Но если не увеличится, это будет означать только одно: браконьеры знают свое дело и продолжают омуля вылавливать. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. И напомню, что основная тема нашей программы сегодня — это ваша профессия, ваша специальность и то, как эта самая ваша профессия вам помогла стать более успешным рыболовом. Вы что-то усовершенствовали, вы выявили какую-то закономерность, вы, может быть, начали применять какой-то интересный цвет, если говорить о приманках, опять же, для хищной рыбы. Пожалуйста, позвоните, расскажите и поделитесь секретом, если вы считаете это возможным для себя. Мы же продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Есть у нас еще несколько новостей сугубо рыболовных, и я их, с ними, точнее, вас с удовольствием познакомлю, но чуть позже.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на барышу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка» каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
«Рыбалка» на радио «Комсомольская правда».
18 часов 47 минут в Москве. Это радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы говорим о рыбалке. Сегодня наша программа для тех, кто не смог вырваться из цепких лап городов, из цепких лап работы и не смог отправиться в место, то, которое действительно радует душу, тело, глаза и, в общем, прочие рыболовные железы. Друзья, сегодня мы говорим о том, как ваша профессия помогает вам развиваться как рыболову. Пожалуйста, поделитесь, расскажите о том, насколько ваша профессия, ваша специальность вам помогла как рыболову, или, может быть, кому-то из ваших знакомых помогла, вот, может быть, склад ума или склад характера помог. Но все-таки главное – это какие-то профессиональные навыки. Удается ли вам их, ваши профессиональные навыки, применять на рыбалке? Позвоните, расскажите об этом. Ну, а еще параллельно мы с вами делимся всевозможными новостями о том, что происходит в разных российских регионах. И если, кстати, в вашем регионе тоже что-то рыболовное произошло достаточно такое масштабное, можете позвонить и об этом тоже нам рассказать. Ну вот, например, на Сахалине сейчас очень большая, в кавычках, проблема. К Сахалину в этом году подошло феноменально большое количество мойвы. Такого количества рыбы этой не было последние 20 лет. И вот, наконец, случилось. Поступали даже сообщения о том, что мойва буквально выбрасывалась на берег, и местные власти даже проводили специальные разъяснительные мероприятия для местных жителей о том, как правильно эту рыбу вылавливать, как ее хоронить, продавать, что с ней делать и так далее. Потому что, ну, делать с ней что-то надо, иначе она просто, вот, выбросившись на берег, пропадет. В общем, очень много мойвы на Сахалине. И, надо полагать, и заготовители тоже не дремлют. Я сейчас имею в виду промысловиков, тех, кто ловит для того, чтобы потом делать из этой рыбы консервы и всякие прочие вкусные копчености и солености. Рыба в этом году подошла на месяц раньше обычного и в гораздо большем количестве, чем обычно. Ученые говорят, что периоды высокой численности дальневосточной мойвы в Татарском проливе отмечались уже дважды. Правда, достаточно давно. Первый раз в 20-30-е годы, второй раз в 70-е и 80-е. И вот прошло больше 20 лет, и мойва вновь бьет рекорды по численности. Кстати, оба предыдущих раза рекорды по мойве совпадали с циклами вспышек численности сардины и васи и ее интенсивным промыслом в это же время. Ну, что такое мойва, всем прекрасно знаете. Рыба такая не очень большая, но очень вкусная. Кстати, родственница корюшки. Так что давайте тихо позавидуем жителям Сахалина и, в общем, отправимся в магазин. В конце апреля президент России Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту и прокуратуре проконтролировать ситуацию с соблюдением прав рыболовов-любителей. Вот это, наверное, главная новость, которую я вам сегодня представлю. Никто не имеет права ни с кого брать деньги за рыбную ловлю любительскую в открытых водоемах, если эти водоемы не взяты кем-то в аренду и не эксплуатируются в производственном плане. Во всех открытых водоемах никаких ограничений нет и быть не может. Если кто-то где-то деньги берет, это незаконно. Общероссийский народный фронт должен на это внимательно посмотреть, заявил глава государства. Путин обратил внимание и на необходимость оперативного решения подобных инцидентов и обещал подробнее изучить вопрос законодательных противоречий, которые препятствуют рыболовам использовать пруды. Ну и прочие выдаем. Я напомню, что в 2011 году Росрыболовство выступало за принятие поправок об ограничении бесплатной любительской ловли. Инициатива эта вызвала широкий резонанс, споры, общественные обсуждения. В результате Владимир Путин, который тогда занимал пост премьер-министра, остановил законодательное развитие этой инициативы. И по итогам обсуждений с общественностью наиболее такие резкие формы ограничения любительского рыболовства были отвергнуты. И тогда же как-то мы, в общем, забыли о том, что предлагалось, в частности, о введении рыболовных карт и всяких прочих минимальных денежных взносов за любительскую рыбную ловлю. Есть у этой страны, конечно, как плюсы, так и минусы. Ну, минусы, понятно, никто не хочет платить. Минус заключается в том, что эти деньги могут не дойти до рыбы, не дойти до прудов, а сесть кое в чьих карманах. Ну, а плюсы тоже очевидны. Если все сделать по уму и начать эти деньги вкладывать в водоемы, то, естественно, очень скоро все-таки рыба, карась не корова, рыба достаточно быстро нам на это ответит взаимностью, то бишь увеличением собственной численности. Дело хорошее, но пока, в общем, пока мы до этого никак не дойдем. Так, куда бы нам еще отправиться? Я предлагаю оставаться в Сибири. Мы поговорили о байкальском омуле, поговорили о дальневосточных лососях. Давайте еще об одной высокоценной, дорогой и очень вкусной нашей рыбе поговорим. Речь идет о сиге муксуне. Так вот, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в течение ближайших 7-8 лет могут восстановить, а могут, получается, и не восстановить, популяцию сиги муксуна до советского уровня. Об этом заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в ходе пресс-конференции в совместном пресс-центре двух местных информационных агентств. В ближайшие 5 лет мы будем усиленно заниматься рыборазведением на территории округа. Считаю, что у округа есть очень хорошие перспективы на 2 жителя, 1 озеро, заявил Дмитрий Кобылкин. Да, действительно, далеко не все россияне, точнее, абсолютное меньшинство россиян может похвастаться таким количеством водных угодий в своем регионе. Большое значение восстановления численности ценной рыбы, по словам господина Кобылкина, будет иметь рыборазводный завод в поселке Харп, который будет производить 110 миллионов мальков в год, надо думать. Изначально планировали на 40 миллионов мальков, но начали изучать мировой опыт в Норвегии и поняли, что для того, чтобы завод себя окупал, надо увеличить количество малька. Обрадовались все, потому что в течение 7-8 лет мы сможем восстановить популяцию муксуна до периода, например, советского, заявил губернатор. Господин Кобылкин также заявил, что на сегодняшний день начат пробный рыбный промысел на Карском море. Если есть рыба навага, есть омуль, камбала, краб, есть, но не в промышленных объемах. В целом есть, что половить в Карском море, заявил господин Кобылкин. Ранее сообщалось о том, что добыча сиговых в Ямало-Ненецком автономном округе за 30 лет сократилась более чем в 2 раза. За 30, то есть получается с 1980 по 2010. Власти округа считают, что одной из основных причин снижения популяции сиговых рыб является, ну, конечно же, наше родное, в кавычках, браконьерство. Сергей на проводе. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы?
Город КЗЛ, Республика Тыва.
Сергей, скажите, пожалуйста, кто вы по профессии?
По профессии я энергетик.
Так, я надеюсь, об электроудочках сейчас речь не пойдет. Расскажите, пожалуйста, как ваша профессия вам помогает?
Нет, об электроудочках речь не пойдет. Ну, профессия как-то сама. Бывает, что электрик, как сапер, ошибается один раз. Поэтому, в общем-то, аккуратность, наблюдательность. Вот, ну, слушайте меня.
Да, конечно. А кого вы, вот, как правило, у себя ловите? Что, на какую рыбу ходите? У нас минута.
Ну, самая популярная рыба у нас речная хариус в реке Енисей. Но из озерной. Так, здесь такое популярное озеро Чагатай. Там такая привередливая рыбка водится, как пелять.
Так.
И вот, чтобы ее поймать, нужно очень волчиться. Климат у нас резко континентальный. Давление может в течение суток несколько раз меняться. Поэтому приходится ухищряться. Так, ну, такое заметил, что больший эффект, когда леска не белая, а цветная.
Цветная. Спасибо большое, Сергей Александрович. О пеледи мы обязательно поговорим. Кстати, Верхнеуральское водохранилище в Челябинской области вы запустили 14 миллионов мальков пеледи. Сергей Александрович, спасибо вам большое. Чем шире наша география, тем выше будут наши уловы. До встречи через неделю.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.